господа, и значит, мы начинаем продолжать то, что мы начали в прошлое воскресенье. Важная вещь, то, что Рамбам говорит. Для меня объяснять основы веры гораздо важнее всех других законов. Больше того, то, что написано в 11, 10, да? Нет, в 11 главе трактата Санедрин. Это то, что называется глава, она называется Хелик. И начинается она так. «Коль Исраэль ешлаем хелик леулам аба». Каждый из народа Израиля есть у него часть в будущем мире. Как сказано, а народ твой, все праведники, навеки унаследуют землю, прославление моих саженцев, чтобы я ими прославлялся. Значит, здесь сказано, каждый из народа Израиля есть у него часть в будущем мире. То, что написано в трактате Кидушин, там есть определение такое. Тот, у кого больше хотя бы на одну мицву, чем нарушений, называется праведник. Тот, у кого больше на одно нарушение, чем заповедей, называется злодей. Больше того, сказано так. С кем сравниваются праведники? С деревом, которое посажено вместе святости, а ветви его распространяются на место нечистоты. Что делают? Обрезают ветви, которые распространяются на место нечистоты, и тогда он полностью святость. О чем говорится? О том, что нет такого праведника, который не споткнулся, который бы не нарушил. С другой стороны, с кем сравнивается злодей? С деревом, которое вырастает в месте нечистоты. И какие-то ветви у него распространяются на место чистоты. Обрезаются эти ветви, он полностью в нечистоте. Что это значит? Нет у тебя злодея, у которого не было бы хотя бы каких-то заслуг. Поэтому дают ему плату в этом мире, и тогда, когда он идет в будущий мир, у него вообще нет никаких заслуг. Но как можно такое сказать про еврейский народ? Потому что все евреи, еврейский народ, он как дерево, которое находится вместе святости. И тогда приходит эта Мишна в трактате Санедрин и говорит, каждый из народа Израиля есть у него часть в будущем мире. Но тогда должны быть определенные условия. И тогда, а здесь дальше говорится. А те, вот те, у кого нет участия в будущем мире. Что это значит? Тот, кто думает, что воскрешение из мертвых, это не история. То есть одна из 13 основ веры, последняя, 13. То, что мы верим полной верой, то, что будет воскрешение из мертвых, когда это будет угодно Творцу. Так тот, кто думает, что это из порядка мира, но не обязательно выходит из Торы. Он отрицает все то, что ты спрашиваешь.
Правда, это воскрешение.
Отдельная тема, поговорим. Баизрат Ашем. Сейчас мы просто объясняем. Да? То есть, что мы должны знать, что это учится из Торы. Простой кальвахомер приводится в трактате Санедрин. Одно из доказательств. Если мы возьмем стеклянный сосуд и его разобьем, его можно восстановить? Берется стекло в печь, оно расплавляется, из него делается новый сосуд. Во сколько раз больше человек, который уже есть в этом мире. Дальше душа оставляет тело, уходит. Это невозможно, что...
Вот поэтому и вопрос.
Ну, в чем вопрос?
Если я совершил, моя душа совершала несколько раз уже сюда приходов, когда будет воскрешение из мертвых? Все мои тела останутся?
Это хороший вопрос, но на этот вопрос мы будем говорить, когда мы будем обсуждать, когда мы дойдем до 13-го, мы сейчас первый.
А это когда будет? Сколько уже?
Смотри, ну это в зависимости от того, сколько уроков у нас пройдет.
Вы же взяете вот в среду.
Баизрат Ашем, какую среду? Во-первых, в четверг вечером. А во-вторых, Баизрат Ашем еще не вечер.
Хорошо, а сейчас мы на какой находимся?
Первый. Первый мы прошли в прошлый раз, я повторю, чтобы понять первый и второй. Хорошо.
Понятно.
Я понимаю, у евреев все в обратном порядке, только 13, что мы знали. Прежде всего, 13 – это на иврите слово «эхад». «Эхад» – числовое значение – это 13.
Вот как раз сейчас можно поговорить.
Спокойно. С другой стороны, тоже слово «агава» – числовое значение – 13. Да. Поэтому, чтобы прийти и понять один, надо пройти последовательно от 1 до 13. Хорошо? Я хочу сказать, если останется время в конце, на этот вопрос я отвечу. Но почему ты уйдешь без того, чтобы понять главное? Спокойно. Я хочу, чтобы мы услышали то, что говорит Миша. Значит, воскрешение из мертвых и сторы. Тот, кто отрицает, написано в Талмуде, он отрицает воскрешение из мертвых. Поэтому у него не будет воскрешения из мертвых. То, что мы учили. Праведник всю жизнь раскаялся то, что он делал заповеди в конце, у него нет никакой заповеди. Злодей весь всю жизнь раскаялся в том, что он делал нарушение, ему не упоминают его злодейство. У человека в руках и сказано так, что Творец мерит той мерой, которую отмеряет человек. Медак и невер медак. Следующее. Тот, кто не верит, что Тора с небес. Тот, кто отрицает другие основы веры. То есть, даже тот, у кого может быть больше прегрешений, чем заповедь, дает шанс Мишна в Санедрине и говорит, все евреи есть у него часть в будущем мире. Но что дает право на вход в будущий мир? Правильная вера, правильное понимание. И тогда то, что говорит Рамбам, то, что нам нужно знать, я не знаю, мы не знаем счет наших хороших дел и плохих.
Я думаю, еще правильно защитить, когда вы туда придете. У каждого человека, которого дел в будущем, не должен хороший адвокат. Если адвокат хороший, то я думаю, то все будет.
А у нас только один адвокат.
Нет, смотрите, извините. Да. На самом деле, смотри, сказано так, что если даже против человека есть из 1999 обвинителей. Есть только один адвокат. Он может перевести все. С другой стороны, то, что имел в виду Хаим, это то, что одна заповедь, но сделанная только во имя Творца, она дает пропускной билет в будущем. Что нет никаких других интересов, ни для почета, ни для денег, ни для того, чтобы другие увидели. Только ради Творца. Человек заслужил в жизни. Сделать одну такую заповедь, он как бы проколол этот железный занавес между ним и Творцом. У него уже есть связь, у него уже есть там рука наверху. Это то, что надо знать. Хорошо. Так теперь. Рамбам, до Рамбама не было этого. Он сформулировал 13 основ веры. И вот отсюда учит мой рав, рав мой Шапира, что так же, как дерево, где у него главное, где у него корни. Это корни и ствол, это икар, это главное. А дальше ветви и так далее, это уже второстепенно. Поэтому Рамбам формулирует шлошесре икарей эмуна. 13 основ веры, стволов, как бы главное. А евреи, у них уже после горы Синай, это уже главное, где наш ствол, сказано, почему евреи не может сказать себе, я вот беру на себя, что я буду исполнять какую-то заповедь. Он уже стоит с горы Синай, он уже оттуда обязан. И написано так. Эфтахти вейкаема лишмор Мишпатей Циткех. Я обещал и должен исполнять, хранить законы и установления. Откуда? С горы Синай. Так вот теперь. Рамбам определяет, это называется Икар. 13 основ. Рав Йосеф Альбо, он спорит с Рамбамом и говорит, что не 13, достаточно 3. И какие 3? Истинность Творца, истинность Торы, плата и наказание, персональное воздействие. Рамбам разделяет их. У него первая основа истинность Творца делится на пять основ. И сейчас я хочу, чтобы вы посмотрели это внутри. Еще пару минут есть? Первое. Значит, первые пять из 13, они имеют отношение к тому, что мы должны верить то, что мы можем знать о Творце. Прежде всего, то, что мы должны знать о самом Творце, мы не можем знать ничего. Что мы можем знать? Его проявление в мире. И поэтому обратите внимание, мы говорим «творец», тот, кто сотворил творение. И поэтому имена Творца, которыми он открывается, это его желание, это его раскрытие, его проявление в мире, это тоже то, что сотворено для нужды мира. И самое сущностное имя, которое не имеет тоже сущности Творца никакого отношения, а только сотворено для нужды мира, это самое сущностное имя, четырехбуквенное имя, это тоже сотворено для нужды мира, эти миры имени Творца. Это то, что мы должны знать. Это во всех наших святых книгах написано. О Творце мы не знаем, а знаем о нем, о его проявлении, о его желании сотворить мир, как его желание реализовалось в мире. Это очень важная вещь. Да.
Скажите, пожалуйста, я такую вещь. У меня вопрос. Мы говорим о именах Творца. Где мы берем это из Торы?
Только из Торы.
В Торе мы не...
Все имена, которые
в Торе.
Да.
То есть, и там четко написано его имя.
Все, ну, да? Конечно. Окей. Конечно. И есть у нас те имена, святость которых такая, что мы не имеем права их стирать. Если они написаны на доске, на чем-то, мы должны эту доску похоронить. Есть такое особенное это. Есть имена, которые не стираются. Так вот, смотрите, первые пять основ. Первое. Я верю полной верой, что Творец, чтобы имя его благословенно, он творит и управляет всем сотворенным, и только он один делал, делает и будет делать все то, что делается. Это то, что мы можем знать о Творце. Смотрите, что такое? Тот, кто сотворил, тот, кто творит, и тот, кто управляет. И это важная вещь, потому что те, которые отрицали нашу веру, что они говорили? Что материя была всегда, и Творец только дал форму сотворенному миру. И говорит такому Апикоросу Рабан Гамлиэль, что перевернулось в твои внутренности. Творец — это тот, кто сотворил, и тот, кто управляет. То есть первичность Творца, вторичность мира. Да? Но не просто. Здесь сказано тот, кто творит, тот, кто сотворил, и тот, кто творит. Каждое мгновение творение первозданное. Это то, что мы должны знать. И то, что он управляет всем. Это первое. Второе. То, что я верю полной верой, что Творец, он один. И единству его нет никакого подобия. И только он один, всесильный наш, тот, кто был, есть и будет. Значит, что такое? Один, един, тот, кто находится над временем, потому что тот, кто был, есть и будет, это значит, что он не определяется рамками времени. Да? И это в другом месте Рамбам говорит. Это то, что мы каждый день свидетельствуем, говоря, произнося Шма Исраэль. Да? Третье. То, что очень важно знать. Я верю полной верой, что Творец, что было его имя благословенно, он не материален. И ему не свойственны свойства, присущие материи. И что у него нет никакого подобия вообще. И это тоже Рамбам объясняет, что это значит.
Да. Я хочу спросить, мы немножко просим дальше о времени. Вообще это сложный вопрос. Творец может сжать время и может расширить. А человеческому
уму непостижимо это понять. Может быть, вы дадите какие-то основы, как понять, как можно время сжать, расширить. То есть можно час сделать, и можно это... Сегодня человек не может понять, но вы, как учитель, может быть, дадите намек нам.
Значит, прежде всего, то, что мы должны знать. То, что объясняет Гаон из
Вильны. Я об этом думал очень много, и это очень архисложный вопрос, который невозможно разобрать.
То, что объясняет Гаон из Вильны, то, что время было сотворено, это одно из свойств материи. Да? Нет, нет, это я говорю про время. Несомненно, но мы сейчас говорим про время, да? О, вот определение того, что такое называется время, да? Определенный порядок изменений. И это было сотворено в творении неба и земли Творцом. Так объясняет это Рав Довид Кимхи. Понятно? Сейчас, смотри еще раз. Я восстанавливаю порядок в кецев лишенуим и ритм изменений. Тогда это входит сжатие, заключено в речении, которое называется берешит. Решит – начало. Если есть начало, значит есть середина, есть завершение. Но мы пока...
Это сложно.
Да. Несомненно, да? Несомненно, это вопрос, который стоит в основе мира. Да? Да. Идемте дальше. Мы пока просто перечислим.
Тоже хороший вопрос, да, но это...
Несомненно. Так. Это то, что у меня определяется свойствами материальности. Да? И никакие определения материальности не имеют к нему никакого отношения. Дальше. Четвертое. Они маамин баймунашни шлема, а шиабурейт барак шмо. Гуришон в Уахарон. О, я верю полной верой, что Творец, он начало всего и он завершение всего. То, что мы должны знать, и это то, что Рамбам говорит, что все то, что сотворено, нуждается в Творце. А он Творец единственный, который не зависит и не нуждается ни в одном из сотворенных. Больше того, если мы представим, что не будет вообще творения, это никак не отразится на том, кто сотворил мир. С другой стороны, если кому-то в голову придет, что нет его, то нет вообще ничего. Это надо знать. И это тоже то, что мы должны стараться понять. Да? И, наконец-то, пятое. «Анима амин баймуна шлема шебурейт барак шмо ло левадо раулей палель». Я верю полный день, что только Творцу, что было имя его благословено, полагается молиться, по желанию. То, что мы упоминаем ангелов, мы не молимся, мы не обращаемся к ним с просьбой. О, мы реализуем, мы как бы определяем реальность. То, где мы находимся, защита наша где. Но мы обращаемся только к нему и к тому другому. Это пять основ. Теперь мы можем посмотреть...
А мы должны...
Общаемся, что... Сейчас объясню. Сейчас объясню. Не-не-не, спокойно, спокойно. Можно я скажу? Все. Давайте...
Поэтому, да.
Во-первых, прежде всего, если задан вопрос очень хороший, надо знать, что сказано в наших святых книгах. Как будет на иврите имя?
Шем.
А имя его?
Ашан.
Шмо. Имя его. Да? Теперь, как будет на иврите желание?
Рацион.
Посмотрите, я хочу вам показать. Числовое значение слова шмо 346. Посмотрим здесь. Рацион. Кто-то математик, Галя математик. Получается?
Да.
Ровно получается. То есть что оказывается? Что желание Творца реализуется через его имя. То есть имя, оно, это его реализация в мире. Теперь, то, что задает вопрос Фил. Какие имена? Что имена? Он хочет сказать, что самое сущностное имя, то, что мудрецы называют Авая, четырехбуквенное имя Творца. Тот, кто сказал и стал мир. Сказано в Торе, когда Творец обращается к Моше, он говорит: «Зешми ле олам» – это мое имя навсегда. Но написано без вава. И тогда мы читаем «Ле алем» – это мое имя должно быть скрыто. Это то, что имел в виду. И только первосвященник в храме, в самый святой день, Йом-Кипур, имел право его произносить. Почему? Потому что это имя самой реальности, где творение соответствует желанию Творца. Это в Йом-Кипур, там, где соединяется небо и земля, там, где евреи в этот день как ангелы. Потому что в этот день мы можем говорить то, что говорят ангелы на небесах. Барух шем квод манкусо леолам ваэд, что было благословенно имя его царства во веки веков. Да? Значит, в этот момент в храме, и то не он его произносил, написано так: в тот момент, когда святое имя Творца выходило из уст первосвященника, как сказано про Моше. Моше и Дабер, вая Элоким Янену Бекой. Моше говорил, а Творец отвечал ему голосом. То есть голосом Моше говорил Творец. Да? То есть он делал так, что голос Моше слышали 600 тысяч взрослых мужчин. Без, тогда не было громкоговорителей и так далее. То есть Творец говорил голосом Моше. Да. Так вот, смотрите. Зешми ле олам. Что это значит? Посмотрим, как написано. Ле олам. Так должно быть написано. Навсегда. Ле олам. А написано без вава. Зешми ле алем. То есть это имя мое должно быть скрыто. Какое же имя мы произносим вместо имени Авая? Авая – четырехбуквенное имя. Юд – кей, вав – кей. Я измененно говорю вместо кей – кей. Чтобы даже по буквам тоже мы очень должны быть осторожны, не произносить. А какое же имя мы произносим вместо него? Вместо него мы произносим имя Адо, а потом Нуфи. Что же это имя означает? Тогда мы должны понять, что это значит. Прямое значение имя Адон – это господин. Если я скажу Адони – мой господин, да? А теперь Адо, а потом Ной – это тоже наш господин. Но что это имя выражает? Если бы было обращение, еврейский народ обращается к Творцу и говорит: наш господин. Если господин, то есть господин, и есть его рабы. И тогда господин дает приказ, раб обязан исполнять. Но здесь заключена большая тайна. На самом деле, мы, когда произносим имя Адой, а потом Ной, мы же имеем и в виду имя Ашем, Авая, четырехбуквенное имя Творца. А что означает это имя? Милосердный. Тот, кто по милосердию сотворил все миры. Так? И тогда что? Посмотрите. То, что дает нам Творец. Он дает нам не приказы, не повеления, а дает нам мицвот. И мы говорим, какой корень слова мицва? Цавта. Объединение. И тогда что? Мы обращаемся к нему как господин наш. Но это только перевод имени Авая, милосердный. И тогда заповеди для нас – это не отношение господина и раба. Я тебе дал жизнь, я тебе приказываю, исполни. Нет. Имке боним, имке авадим. Еврейский народ называется сыновья. А что это значит? Бни бехори Исраэль. Мой сын, первенец Израиля. Кто говорит это? Творец. И тогда это сказано, что что у нас написано в Тилим? И полюби Ашем всесильного, Бога твоего, всем сердцем твоим, всей любовью, всем душою твоей и всем достоянием твоим. А что написано, задает вопрос Талмуд, в Тфилин, который надевает Творец? Микаамха Исраэль гой эхад арец. Кто подобен народу твоему, Израилю, народу одному на земле? Что это значит? Это отношение не господина и раба, а это отношение отца и сына. Все 10 дней раскаяния. Что мы говорим? Какую молитву? Авину Малкейн. Отец наш, царь наш. Но сначала отец. Тогда из этого я делаю вывод. Если отец, значит я сын. А если он царь, то я принц. И тогда, это то, что учится, еврейский народ называется сын-первенец, с другой стороны, мы все царские дети, мы принцы. И это впрямую для, вывод для закона выводится. До какого времени можно читать Шма? Говорит Раби Элиэзер, нижний проход, до первого луча солнца. После этого уже все потеряли. Раби Ушо говорит, нет. В Торе не написано утром, а в Торе написано, когда встаешь и когда ложишься. Когда встаешь, это утро, когда ложишься, это вечер. И он говорит, царские сыновья, принцы, встают еще 3 часа после восхода солнца, так как все евреи царские сыновья, поэтому мы имеем право говорить Шма, еще 3 часа после первого луча солнца. И закон будет как Раби Ушуа, а не как Раби Ильёза. То есть у нас практический вывод. Мы должны знать, что мы дети царя. И эта связь, мицва, это состояние связи с Творцом. И тогда Рав Шимшон Пинхас приводит такой пример. Один царь, он был очень добрый. И можно было там, скажем, несколько раз в году прийти к нему на прием. Ну, конечно, очередь записывалась, помните, в России записывались на какие-то чешские гарнитуры или на какие-то подписки. Это на несколько лет вперед. Так и у царя этого. Приходит один молодой человек, и ему говорят, а ты хочешь записаться на 2014 год в среду в 3 часа ночи. У тебя будет 5 минут. Ну, он идет и получил номер, написали ему номер на руке. Идет, вдруг встречает его царский министр. Ты что, ненормальный? Ты же сын. Для тебя это очень... И для всего народа. Иди, я тебе покажу. Вот же вход во дворец. Иди, поднимись на 2-й этаж. Там спальня царя. Иди, стучи ногами, кричи, плачь. Что тебе отец отдал? Это говорится про нас. Потому что мы называемся царские дети.
Да, мы научились состоять из таких же евреев принцев.
Я хочу тебе сказать, что у каждого принца свое собственное время. У царя есть, у царя из плоти и крови, там это очередь из принцев. А у того, кто сотворил весь этот мир и послал нас с тобой в этот мир, он только и ждет, чтобы мы обращались к нему. У него всегда открыто и время, и только чтобы ты обратился. Потому что, обратите внимание, есть самые большие праведники, последние, самые большие праведники в еврейском народе, самые приближенные и так далее. И есть все. Так вот это один раз я у Котеля молился подряд, там приходил в течение долгого времени. Есть такая вещь, в течение 40 дней, если просят одну просьбу, то часто бывает, что она реализуется. И я со своей дочкой ходил, сколько я был 3 недели в Израиле, так 21 день, мы договорились, я ходил. И вдруг меня поразила такая вещь, что на Творец настолько велик, что он для каждого единственный. И что у каждого человека есть свое собственное связь с Творцом. Потому что для этого мы пришли в мир. Потому что до нас ни разу в мире за все эти 5767 лет не было такого человека, как ты, как я, как каждый из нас. Для чего мы пришли? Это то, что говорит пророк Ирмияу. Чтобы не хвалил мудрец своей мудростью. Чтобы не хвалился герой своими бицепсами, своими этим доблестью. Чтобы не хвалился богач своим богатством. Но вот этим может хвалиться человек. Чем? Аскель вейодея пути. Умудряясь. Потому что главный заработок в жизни человека – это то, насколько он установил свою собственную личную связь с Творцом. На этом можно идти. До завтра. Хорошо. И у нас есть еще... Давайте я сейчас прочитаю то, как определяет это Рамбам. На самом деле, то, что мы прочитали в Сидурах, это был большой мудрец, который... сформулировал именно таким образом то, о чем пишет Рамбам, посмотрите. Видите, Рамбам пишет, вот это не одна строчка, а вот этот мудрец, который составил, и весь еврейский народ принял это то, как это было составлено, эти 13 основ веры, основанные на Рамбаме. А Рамбам, как он говорит? Сейчас я постараюсь сразу переводить. Это в конце главы Хелек, в трактате Санедрин, это то, что он говорит. Что надо верить в истинность реальности Творца, чтобы он был благословен. Что есть тот цельный на всех путях и причина всего того, что сотворено. И все то, что сотворено, зависит от него. И если представится кому-то, что может его не быть, то тут же исчезнет все то, что сотворено. А если исчезнет все то, что сотворено, его истинность и реальность никак не изменится. И нет и что только он один господин всего, и только его реальность непреложна и необходима, невозможно без этого. И его истинность самодостаточна. И для него нет необходимости ни в ком из сотворенных. Ни в ангелах, ни в созвездиях. И то, что есть на ним, и то, что есть внизу. Потому что все те, кто существует, зависят от него. И это первая основа. И об этом написано в Торе. Анохи Ашем Элокех. Очень важная вещь, которую мы должны понять. Первое речение, с которого начинается сотворение мира. Берешит бара Элоким, это Шамай, это Арец. Только еще через две строчки будет сказано. И сказал Творец, чтобы стал свет, и стал свет. Что это речение Берешит, оно учит? Оно учит основе, как бы первая точка начала творения. И Рамбан объясняет, были сотворены две праматерии. Одна из которой сотворено было все небесное, а другая из которой сотворено все земное. Есть спор в Талмуде между школой Шамая и школой Гилеля. что было сотворено раньше? Небо или земля? Смотри, Берешит, если это время, тогда Берешит сотворил Бара Элоким, это Шамай, а это Ахас. Значит, то, что здесь намекают, и то, что говорит школа Шамай, вначале были сотворены небеса, а потом земля. По порядку строчек. Школа Елеля возражает. Есть другая строчка, где он сначала основал землю, а потом распростер небеса.
Что мы подразумеваем под словом небеса?
Это отдельный разговор. Пока мы сейчас...
Если мы имеем в виду небеса, то что есть, значит, небеса быть. Если мы имеем в виду другое, то значит, их нет.
Значит, что он говорит? Все материальное и все духовное. Другими словами, все воздействующее и получающее воздействие. Мужское начало и женское начало. Это все заключено в этих двух понятиях. И тогда объясняет большой мудрец Бен Йоада. Это Бен Ишхай, мудрец из Багдада. Он говорит, о чем идет спор? Небо или земля? Мудрецы говорят, небо и земля были сотворены вместе. Да. О чем идет спор между школой Шамая и школой Елеля? Что важнее и кто важнее? Школа Шамай говорит, ангелы, они чисты, у них нет никакого дурного начала, они полное, абсолютное исполнение воли Творца. Школа Елеля говорит, человек, у него есть дурное начало, у него есть выбор преодоления дурного начала. И если из нашего материального мира он выбирает служение Творцу, то он повышает. И как вы знаете все, если есть спор между школой Шамая и школой Елеля, кроме там определенных 18 вопросов, которые победила школа Шамая, мы идем за школой Елеля. И тогда то, что сказано было при сотворении мира, решили. Но есть второе высказывание, которое является сотворением того, без чего не имеет никакого смысла, не выяснено. Это первое речение, которое еврейский народ слышал на горе Синай. Анухи Ашем Элокев. Я Ашем Всесильный Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. И так как есть всегда то, что объяснил Рамбан, две точки отсчета, с которой начинается все творение. Буква Бет, числовое значение 2. Первая буква «Бет» — это слово «браха», благословление. И что такое «браха»? Это просьба об увеличении воздействия Творца на мир. Это две точки, с которой начинается отсчет всего сотворенного мира. Так же, как есть эти две точки при сотворении мира, есть эти две точки отсчета при даровании Тора. Это первое речение. Я, Бог Всесильный, твой, который вывел тебя из земли египетской. И второе, люелеха элугима херим альпанай, чтобы не было у тебя других богов перед моим лицом. Есть какое-то место, где не было бы лица Творца? Есть какое-то время, где не было бы Творца? Что это значит? Это запрет на идолопоклонство. С другой стороны, учат наши мудрецы. Берешит начало творения. Небо и земля. Две точки. Анухи, первое речение у горы Синай. Велю и Елеха, это те две точки, которым раскрывается внутренний смысл мира. И тогда в Анухи заключено не только основа нашей веры, полагание на Творца, знание, что вся наша жизнь, если она полагается на Творца, сказано счастлив, человек, полагающийся на Творца. Проклят человек, полагающийся на человека. Второе речение, чтобы не было у тебя других богов перед моим лицом, чего оно учит? Если Анухи – это основа всех повелительных заповедей, мицвот асе, лойелеха, это основа всех запретительных заповедей, не нарушая. И тогда открывается, что вот когда есть первый выход из этой точки, это уже направление. И это так же, как есть небо и земля, воздействующее и получающее воздействие. И нет самостоятельного существования ни одного, ни у другого. Земля, корень слова «арец» – «рац». «Рац» – «реца» – это «бег». Куда устремлена земля? Она устремлена в «шам» – «туда». Что значит «шам»? Это «там». И тогда, когда мы посмотрим, что если есть земля, «арец», корень слова «рац», она куда-то устремлена, она куда-то бежит. Куда? А там находится, там называется «шам». Каждая точка с этой земли направлена туда. А вместе множественное число всех этих «шамов», всех этих «там» называется «шамай». Тогда Творец сотворил небесное и земное. Но у земли есть цель. Она направлена туда, в сторону небес. Для чего? Для того, чтобы максимально одухотвориться. И поэтому то, что говорит школа Елеля, то, что говорит Елеля, человек находится здесь, в материальном мире, он материален. Но в его ноздри вдунута божественная душа, которая взята из самого высокого места, из-под престола славы Творца, который находится над миром ангелов. Для чего? Для того, чтобы человек здесь, находясь в материальном мире, победил свое материальное начало, свое устремление, и направил себя туда, чтобы он служил своей душе. И тогда оказывается, что плата человеку – это не где-то очередь в кассу, кто-то работает на заводе, где-то в кассе получает зарплату. Место работы и место получения платы – это сам человек. Это те одежды, которые одевается душа после того, как он оставляет одежду, которая называется тело. И вся плата его находится там. В чем она заключена? В тех заповедях повелительных, которые он сделал. И мы тогда, когда учили про Авраама, мы открыли то имя, которое он получает, Авраам. Это написано у Раши. Авраам, после того, как он делает обрезание, он получает имя Авраам. Числовое значение этого слова ровно 248. У нас есть ровно 248 органов, у нас есть ровно 248 повелительных заповедей. Запретительные заповеди у нас 365. Точно соответствуют солнечному году. И тогда, если я уйду на другой путь, на чужой путь, этим я отсекаю себя. Я как бы делаю закупорку. В других книгах сказано, это 365 капилляров и сосудов, которые соединяют один орган с другим, по которым текут все жизненные силы, кровь, лимфа и так далее. Тогда, если я делаю, не дай Бог, запрет, я делаю закупок. И в этом числе заключено то, что человек должен сделать. Он должен соединить, максимально одухотворить свое тело, чтобы он исполнял 248 заповедей. А почему? Это тоже одна из тех вещей, которые мы должны знать. Нет ни одного человека в мире, который может сам исполнить 248 заповедей. Пусть он будет Коэн, пусть он будет Левит, пусть он будет Израиль. Он не может быть одновременно и Коэн, и Израиль, и Левит. Он не может быть одновременно мужчиной и женщиной. Потому что одни заповеди, которые только у женщин, только у мужчин, только у коина, только у левита, только у Израиля. Но еврейский народ, сказано в Торе, «Атем круин Адам». вы называетесь человеком. Человек, который состоит из 248 органов. Весь еврейский народ, сказано, «Атем аревим зе безе». Вы называетесь гарантами, отвечаете один за другого. И поэтому один еврей, который коэн, он выполняет свое. Другой, который левит, он исполняет свое. Третий, который Израиль, исполняет свое. Вместе у нас есть 248 законов. И тогда еврейский народ – это Адам, это цельный человек. И поэтому мужчина без женщины – это половина, женщина без мужчины – это половина. Но это... Нет, это очень просто. Так как у нее забрали букву «Юд», а буква «Юд» – это 10, она разделилась на два гея. Один у Авраама, Авраам, а другой у нее, Сара. Значение это. Главное, что это написано в Мидраше, пришла буква «Юд» перед Творцом и говорит, что такое Творец? Забрали букву из имени праведницы. Творец сказал, ничего, придет праведник, и ты стоял на последнем месте в имени Сарай. Что это значит? Моя принцесса. А ты будешь в начале имени Иошуа бен Нуна. Он был Оше, а стал Иошуа. То есть Юд Кей, это имя Творца, спасет тебя. Хорошо. И тогда вторая вещь, то, что сегодня мы только хотим... вторая вещь, это то, что мы говорим... Шма Исраэль Ашем Элокейну Ашем Эхад. И Рамбам говорит, я только прочитаю перевод, единство Творца, что значит, что мы верили, что Он является причиной всего, тот, кто является причиной всего, Он один, и не один, как некоторый вид, и не один, как некоторое пара, и не один как человек, который разделяется на органы, и не один как простое тело. И не один как некоторое число, которое раскладывается на части. Но Творец, Он один и един, и единству Его нету никакого подобия. И это основа вторая, которая свидетельствует о том, что когда мы говорим «Шма Исраэль, Ашем Локейну, Ашем Эхад». И тогда, обратите внимание, если первая «Анухи» – основа всех повелителей, «Слушай, Израиль, Ашем наш, Ашем один», это то, что сказано, чтобы не было у тебя других богов перед моим лицом. И сейчас я понимаю, что уже, конечно, устали, но это мы прочитали, как Рамбам сформулировал это в 13 основах веры. А в книге заповедей Рамбам перечисляет заповеди. Я хотя бы первую заповедь прочитаю. Мицва Эхад. И это повеление, которое повелел Творец, чтобы мы верили в Его божественность. И чтобы мы верили, что есть причина всего, который сотворил все то, что находится в реальности. И это то, что написано в Торе. «Анухи Ашем Элокейх». «Я Ашем Всесильный Бог твой». И так далее. И в конце трактата Микот сказано 613 заповедей получил Моше с горы Синай. Но почему сказано Тора Цивалану Моше, Тору повелел нам Моше? Числовое значение слова Тора это только 611. Но то, что написано у Рамбама, первое выражение «Анухи», первая заповедь, «Анухи Ашем Элокейха», «Я Ашем, Бог всесильный твой». И вторая, чтобы не было у тебя других богов, «Мипи Гвура», Шаману, мы слышали от самого Творца, когда стояли у горы Синай. 611.2.613. И тогда ты должен знать, что это тоже заповедь, которая входит в 613 заповедей. И что же в ней заключено? Это повеление о нашей вере. Верить, что есть тот, кто нас сотворил. Это первая заповедь. А вторая, это тоже повеление, которым повелел, чтобы мы верили в единство Его, чтобы мы верили, что тот, кто творит все сотворенное, он является первопричиной всего. И это то, что мы свидетельствуем, когда мы говорим «Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад». И это то, что сказано, мы произносим это для того, чтобы провозгласить единство Его имени. И мы должны верить, в этом наше свидетельство, что Он вывел нас из рабства и сделал нам всю ту милость и все то добро. Для чего? При условии, что мы будем верить Его единство, потому что мы обязаны в этом. И по-другому это свидетельство о Его единстве называется принятие на себя Царства Небес. Это то, что сказано в Талмуде, что вот ты принял на себя Малхут Шамаим, Царство Небес, чтобы ты свидетельствовал верно то, что Он один. И мы прочли с вами первые две основы веры, это первые две заповеди. И Рамбам говорит, Цивуй ашер циван, то есть повеление, которым повелел. А дальше третье, который повелел. Почему? Потому что это прооснова. Это первые точки, из которых выходит вся реальность. Мы говорим, слушай, кто? Израиль. Объясняют наши мудрецы, кто такой Израиль. Это наш праотец Яков, который получил имя Израиль. Это весь народ Израиля, это прежде всего я сам обращаюсь к себе, я один из народа Израиля, я должен услышать, осознать, понять, объединить, что? Что Ашем, который сотворил мир, Элокейну, который проявляется сейчас, как наш Творец, он Ашем, он тот, кто откроется в конце, один. Так объясняет Гаон из Вильны. Сказано нет, это нету. Сказано у Цфании, что сейчас только мы свидетельствуем, а в будущем все народы будут свидетельствовать, что Ашем один и имя Его едино. В будущем. Это в будущем. А пока мы единственный свидетель. И в этом наше главное назначение в мире. Да, пожалуйста.
Скажи, пожалуйста, я вернусь немножко. Раньше, значит, в Торе написано, посмотри на звезды, и ты можешь их сосчитать? Нет. Такое будет твое потомство. Ты не можешь сосчитать, сколько песка, такое же будет твое потомство. Значит, я напомнил эти строчки, а сейчас я хочу задать вопрос. Что имелось в виду? Если это имелось в виду Ишмаэль, так это действительно всего не миллиард. А Ишмаэль, он сын Авраама, он же сын его.
Можно сказать?
Секундочку. Да? Евреи сегодня на земле примерно 18
13 миллионов.
13 миллионов.
Так, 13 миллионов. Замечательный вопрос. Да. Замечательный
как
вопрос.
Понять это? О ком, если Ишмаэль, так...
Все, никакого да. Ишмаэля.
Но он же сын. Он
все
сын,
замечательно. Можно я отвечу?
Да.
Так, вопрос, спокойно. Посчитай, какое будет твое потомство. Но сказано... Бейцкак и Карелы Хазера в другом месте. В Ицкаке наречется твое потомство. Значит, не в Ишмаэле, а в Ицкаке. И не просто Ицкак, а в Ицкаке. В ком-то из Ицкака. У Ицкака два сына, Исав и Яков. И отсюда учат наши мудрецы, в Ицкаке наречется твое потомство. То есть через Ицхака и именно через Якова. А теперь вопрос. Никакого Ишмаэля и Исава нет. Потомство Авраама. Так учат наши мудрецы. Так? Теперь дальше. Вопрос замечательный. Как же так? Евреев 13 миллионов. А как же это можно пересчитать звезды? Бесконечное количество. И это то, как объясняют мудрецы нашего поколения, то, что я слышал ответ от своего рава. Так как Авраам назван Ав Амон Гоим Нататиха, отцом множества народов я тебя сделал. Что это значит? Любой человек из тех, кто находится в мире, он может взять и присоединиться, и стать сыном Авраама. И тогда это бесконечно. Мы не можем пересчитать. Евреев 13 миллионов. Но говорят, что в Индии есть там пару колен, там талибаны и так далее. Откройте, когда придет Машех, откроется. А пока каждый из пришедших в мир, он может присоединиться и стать евреем. Это ответ. Есть потенциальные евреи, а есть те, которые души не евреев, которые стояли у горы Синай, которые присоединяются к еврейскому народу. И это мы не можем пересчитать. Ишмаэля, китайцы, это, смотрите, сказано, киатамми атми колями, потому что ты меньше, чем все другие народы.
Вот такой вопрос. Скажите, с какого момента дети считаются по матери у евреев? Именно с того момента, как Агарь зачала, или Сарай, или это с момента, когда он получает...
Это то, что написано в Таре, чтобы не пошел твой сын, есть строчка такая, и не взял из его дочерей, потому что отвлечет она твое сердце от него. То есть дети твои будут уже не твои. Значит, это то, что написано в Таре. Определение. Да? То, что Агарь, во-первых, она приняла еврейство. Что это значит? Объясняю. До дарования Тары в чем заключалось принятие еврейства? В вере в единого Бога. То, что она, когда ее прогнал Авраам с Ишмаэлем, она оставила. Но написано, что потом, когда берет ее Авраам, вторично ее... Она называется Ктура Тари. И от нее у него еще рождается после смерти Сары 6 сыновей. Да? Что вы знали? Ктура – это связь. Кетер – это как кешер. Да? Что она сохранила верность Аврааму. И поэтому ее прославляют как Питума Кторет. 11 благовонных веществ, которые вместе в связке делают благовоние в храме. Она называется Ктура. Если вы посмотрите в Раши, написано, кто это Ктура? Это Агарь. Что это значит? Что это значит? Она приняла еврейство. Но кто называется продолжателем семени Авраама? Ишмаэль, он является сыном Авраама. Но говорит Сара, не унаследует мой сын сыном наложницы, сыном Агари. Авраам называет, перед Творцом он говорит, хотя бы Ишмаэль жил перед тобой, он называет его сыном. Да? Но что это значит? Это было принятие еврейства, мы говорим еврейство. Вера в единого Бога. Ишмаэлиты, они верят в единого Бога. У них ошибка в том, что они верят, что Магомед был пророком, и нет другого пророка, кроме него. Поэтому мы имеем право приходить в мечеть и имеем право там молиться.
А они могут прийти в синагогу молиться?
Это их проблема. Я говорю про нас. У нас нет запрета, потому что у них никакого изображения. Они верят в единого Творца. Так что... И молиться там. Мы молимся, я вам скажу, секунду. Мы молимся там, Маарата Махпила, самое святое место, там, где похоронены наши праотцы, и Адам, и Хава. Там это синагога, и мы отодвигаем их коврики, проходим и молимся там, в том же самом месте, в том же самом здании. Почему мы не имеем права входить в церкви? Потому что там изображение человека, которому поклоняются как Богу. И это Рамбам определяет, это называется идолопоклонство в компаньонстве. Есть знание о Творце, но еще они поклоняются человеку. Это то, что мы прочитали с вами, запрещено молиться кому бы то ни было, кроме Творца.
Буддисты
это совсем другое.
Смотрите, но буддистов в Индии уже 5 миллиардов всего.
Мы идем за большинством.
Нет, мы не идем.
Будда за... это вообще как бы этическое учение. Да? Так что оставим это то, что мы должны хорошо понять про нас. Сейчас мы учим эти 13 основ веры, потому что, чтобы понять, во что мы верим. Кто? Спокойно. Сказано так, чтобы Ицхак и Карели Хазера, твое потомство будет называться в Ицхаке, и из Ицхака именно в Якове. То, что Ривка и Рахель, и Лея, ну смотрите.
Тогда получается, что небо было раньше создано. Потому что когда приходят современные законы, применять к тому, чему...
Извините. С того момента, секунду, давайте, не вопросы хорошие, дайте только, если смотрите, у вас много вопросов, если дадите мне, дадите ответить, тогда смотрите. Мы исполняем обрезание, потому что это делал Авраам, или потому что это написано в Торе? Нет. Потому что мы получили это как закон из Торы. А не потому, что это дело Авраам. Сказано так в Талмуде, подождите. Все наши праотцы исполняли все заповеди до дарования Торы. Но они исполняли то, что только могли исполнить, не будучи обязанными. Авраам сам открыл, и это то, что он исполнял. Если мы посмотрим, в Торе записано, запрещено жениться на двух сестрах. Запрещено жениться на родной сестре. Это записано в Торе как запреты. Мы посмотрим. Яков женится на Рахель или Каин